С наступающим Новым годом, уважаемые телезрители! В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой», в студии ее ведущий Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, преподаватель Сретенской духовной семинарии, протоиерей Олег Стеняев. Здравствуйте, отец Олег.
Здравствуйте, с наступающим.
Благодарю вас. Благословите наших телезрителей.
Господь благословит.
Сегодня тема нашей передачи – «Тайна Рождества Христова». На рождественский сочельник во всех православных храмах накануне праздника Рождества Христова читается родословие Господа нашего Иисуса Христа по Евангелию от Матфея. Если повнимательнее посмотреть на родословие Иисуса Христа, то мы можем выделить очень интересные моменты и задать очень интересные вопросы. Во-первых, почему Иисус Христос назван сыном Давидовым? Потом, почему вслед за этим он называется сыном Авраамом? Ведь и так понятно, что Давид произошел от Авраама. Потом, почему в родословии встречается четыре имени женщин, четыре женских имени? Ведь известно, что в еврейских родословных, как правило, женские имена не встречаются. Затем, почему евангелист Матфей разделяет все родословие на три части: от Авраама до Давида, от Давида до Вавилона и от Вавилона до Христа. Потом, зачем в каждой из трех частей указано 14 родов? Почему именно число 14? Почему именно за это число держится евангелист Матфей? Если мы посчитаем имена от Вавилона до Христа, несмотря на то, что там указано 14 родов, мы насчитаем только 13 имен. Кто же является 14-м? Вот такие интересные вопросы. Я попрошу вас, отец Олег, ответить последовательно на все эти вопросы.
Христос называется сыном Давидовым. Родословие начинается словами «Родословие Иисуса Христа, сына Давидова». А сразу возникает вопрос, а какой сын Давида имеется в виду? У Давида было много сыновей. Среди них был нечестивый Авессалом. И в то же время самый значимый сын Давида – это, конечно, Соломон. Соломон по-еврейски «шламо», то есть «мирный». Давид вел много войн, и Господь сказал, ты не построишь храм, а вот твой сын Шломо, то есть мирный, он не воевал, он построит храм. И действительно, Соломон построил храм. И вот Христос называется сыном Давидовым не только в том смысле, что он по плоти происходит от Давида, а в том смысле, как Соломон, реальный сын Давида, построил первый храм на планете, посвященный имени Бога. Христос, как мы читаем в 16 главе Евангелия от Матфея, в Кесарии Филипповой, он говорит, «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». То есть он создает духовный храм собственной своей церкви, церкви Христовой.
В этом смысле он сын Давида.
Да. В этом смысле Соломон, реальный сын Давида, который построил храм, он преобразовывает собой Христа, который приходит в этот мир, чтобы создать храм веры, свою церковь. И действительно, вы правильно как бы сформулировали вопрос, зачем после того, как он назван сыном Давидовым, его еще называть и сыном Авраамовым, тем более, что известно, что Давид произошел от Авраама. Опять возникает вопрос, какой сын Авраама имеется в виду из реальных сыновей Авраама. У Авраама было много сыновей. У него был сын от Агарь, сын от Сары и целая куча детей от Хетуры, на которую он женился после смерти Сары. Сказано в Писании, что в Исааке наречется тебе семя. Исаак – сын обетования. А какой самый значимый момент в жизни Исаака? Это путы Исаака. когда Авраам связал его путами, возложил его на жертвенник и хотел принести в жертву. Бог остановил это жертвоприношение и сказал: «Яхве Ире», то есть «Господь усмотрит Агнца». То есть не надо приносить жертву Исаака, будет другой Агнец, которого усмотрит Господь. И когда Иоанн Креститель увидел на Иордане Иисуса Христа, он, конечно же, вспомнил эти слова Бога, и, указывая перстом на Христа, он сказал: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грехи мира», то есть тот, кого усмотрел Господь.
И в этом смысле он сын Авраама.
Да, в этом смысле он сын Авраама. И следующий вопрос, который вы задали: зачем Матфей разделил родословие на три части? От Авраама до Давида – 14 родов, от Давида до Вавилона – 14 родов, от Вавилона до Христа – 14 родов. Это делается с той целью, чтобы люди поняли раз навсегда, как учит святитель Иоанн Златоуст, что с переменой правления они лучше не становятся. Они грешили при патриархах, общинно-родовой период в истории еврейского народа от Авраама до Давида. Они грешили при царях, монархический период в истории еврейского народа от Давида до Вавилона. Они грешили в период двукратии, трикратии, как бы сейчас сказали, политического плюрализма, от Вавилона до Христа, то, что Златоуст называет управление аристократов. То есть никакая политическая, националистическая спекуляция, она не решает главную проблему, проблему греха. То есть был и общинно-родовой период, патриархальный, и монархический, и власть аристократов, и все равно Христу потребовалось прийти в реальность этого мира, чтобы совершить дело нашего искупления, спасения.
То есть эти все три периода – это три периода различных формаций.
Политических формаций существования Божьего народа. И другой вопрос, который вы задали – имена женщин. Действительно, в еврейских родословиях Ветхого Завета мы почти не видим женских имен, за очень редкими исключениями. Почему же Матфей дает имена четырех женщин? И не просто четырех женщин, а четырех женщин, которые допустили сексуальную нечистоту или были близки к этой нечистоте. Это Фомарь. Грех кровосмешения с тестем, праматерь Иисуса Христа по прямой. Это Рахав, блудница из Иерихона, тоже праматерь Господа Иисуса Христа по прямой. Это Руфь, мавитянка. В книге Второзакония сказано, что мавитянин и в 10-м поколении не войдет в народ Божий. Она, кстати, прабабка царя Давида. Она тоже праматерь Господа Иисуса Христа по прямой. И это бывшая за Урией, как пишет о ней Матфей, даже не называя ее имени. Это Версавия, прелюбодеяние при живом муже. Зачем Матфей помещает такие сложные имена судьбы в родословии Сына Божия? Почему нету имени праведной Сары, там, Рахиль,
Лии? Странно.
Матфей делает это сознательно. Дело в том, что имя первой женщины на земле – Ева, по-еврейски Хава, от еврейского слова «хая» – «жизнь». Таким образом, роль женщины обозначена как роль животворящей, той, через которую жизнь входит в этот мир. И Матфей, показывая такие сложные имена судьбы, он показывает, что этот жизненный поток, из которого по человечеству выходит Сын Божий, и в который по божеству он входит, конечно, не слиянно, он был замутнен вот этими сложностями биографии этих женщин. А какое это значение имеет для нас? Огромное. Сказано: Христос всегда и вовеки тот же. Если он не погнушался замутненности этих имен судеб, он не погнушается нашей замутненности, твоей, моей, каждого из нас, потому что Христос всегда и во веки тот же. Так Христос и пришел в этот мир спасать не праведных, а грешных. Поэтому Матфей сознательно выбирает такие сложные имена судьбы этих четырех женщин. И вы задали вопрос, какое значение для него имеет число 14. Надо сразу сказать, что не очень получается это число. Например, во второй позиции от Давида до Вавилона, чтобы получилось 14, Матфей убирает имена трех царей.
То есть специально подтягивает.
Да. А от Вавилона до Христа мы просто не находим там 14, там только 13 имен. Почему, мы потом ответим. Какое же значение имеет для него число 14? Почему он так упорно за него держится? Надо сказать, что в еврейском языке, в греческом и в славянском буквы, они же цифры. Это значит, каждое имя имеет числовое значение. Так вот, имя царя Давида имеет числовое значение 14. 14 – это гематрия, то есть числовое значение имени царя Давида. А так как Матфей писал это Евангелие, как учит отец церковной истории Евсевий Кесарийский, для христиан Палестины, среди которых была большая часть – это евреи, они придавали очень большое значение числовому значению имен. Матфей настаивает на этом числе 14, 14, 14. Таким образом, Матфей как бы подчеркивает, что Христос точно потомок Давида.
Но ведь число 14.
И если в случае с тремя царями он убирает их имена.
Да, вот почему?
Во-первых, они не просто были грешники. Имена грешников есть. Это вот эти женщины. Они были идолопоклонники. И так нам не хватает четырех имен, но даны имена четырех женщин грешных. Таким образом, как бы число 14 в некотором смысле соблюдается. Но, отвечая на вопрос, от Вавилона до Христа 14 родов, кто 14-й? Отцы предлагают и другой ответ. Они говорят, 14-й сам Христос. Он настолько в своем боговоплощении соединился с нами, что он стал частью собственного родословия. По человечеству он выходит из него, а по божеству он входит в него. Как Григорий Ниский пишет, что после боговоплощения Христос настолько сроднился с нами, соединился с нами, что стал сотелесником каждого из нас. Как апостол Павел пишет, стал подобен нам во всем, кроме греха. Таким образом, мы видим, что текст родословия Иисуса Христа от Евангелия по Матфею, он содержит в себе великие духовные назидания, духовные уроки, которые помогают нам лучше понять тайну Рождества Христова. Он приходит в этот мир спасать не праведных, а грешных. Он приходит в этот мир, потому что люди исчерпали возможности, скажем так, механическим путем, там, внешним, политическим, общинородовым, решить проблему греха. То есть все равно дефицит нравственности сохраняется в обществе, и он является, чтобы заполнить тот пролом, который образовался между Богом и человеками в результате грехопадения. И если в Ветхом Завете один из великих пророков восклицает, кто встанет в проломе за род человеческий, кто встанет в проломе, тогда никого не нашлось. Так вот, Иисус Христос в своем боговоплощении – это и есть Тот, Который восполняет все наши пробелы, становится в проломе между нами и Богом Отцом и как посредник обеспечивает для нас примирение с Богом Отцом. И мы видим, что когда Христос воскрес из мертвых, Он дверями затворенными приходит к Своим ученикам и говорит – «Мир вам!» Казалось бы, это обычное еврейское приветствие, «Шалом алейхем». Но в данной ситуации, как пишет Златоуст, это было нечто другое. Он объявляет, что теперь его страданиями и чудом его воскресения устанавливается мир между Богом Отцом и всем родом человеческим. И когда священники приветствуют народ Божий словами «Мир вам!», они это действие совершают от имени Христа, в котором во Христе род человеческий, некогда разобщенный, утопавший в грехах, он находит примирение с Богом Отцом. Таким образом, мы видим, какой такой серьезный, глубокий смысл содержится в этих именах, судьбах, в этих родословиях.
Удивительно. Честно говоря, мне всегда казалось, что этот отрывок из Евангелия является просто данью истории, данью традиции, и не находил я в нем такого глубокого смысла, который вы сейчас раскрыли. Какой смысл имеет перечисление всех этих имен? Какое-то еще вот есть содержание, может быть, еще вот какой-то еще более глубокий подтекст, может быть?
Я сегодня как раз в студию взял свою книгу. Это первый том четырехтомника «Беседы на Евангелие от Матфея». И здесь как раз я отвечаю на этот вопрос. Во-первых, я пошел каким путем? Я вспомнил, что все имена Библии – это говорящие имена. То есть любое имя переводится. Угу. Например, «Адам» от слова «Адама» – так на Востоке называется глина красноватого цвета. Человек был создан из праха, земного. Да. О имени праматери Евы мы сегодня уже говорили. И каждое имя Библии – это говорящее имя. И отталкиваясь от этого, я перевел каждое имя, то есть показал смысл каждого имени, а потом эти смыслы соединил в предложение.
То есть получается, что родословие, оно является текстом?
Да, получается, что текстом.
Составленным из имен.
Смотрите, что получилось. Авраам – отец множества, так переводится. Исаак – смех. Иаков – обманщик. У Якова сдвоенное имя, второе его имя Израиль, означает воин Божий или воюющий с Богом. Это двойственное имя. Иуда – хвалимый. Фарес – брешь, отверстие. Исром – цветущий. Арам – высокий. Аминадав – щедрый. Наасон – чародей. Салмон – темный. Ваос – остроумный. Авид – поклоняющийся, Иисей – богатство, Давид – брат отца, возлюбленный. Что получается? Общая духовная характеристика периода от Авраама до Давида получается следующей. Авраам – благословение через одного дается многим. Исаак – это благословение оборачивается радостью и недоумением для потомков. Иаков – возложенные на потомков надежды оказались обманчивыми, но со временем Израиль, это второе имя Иакова, положение изменилось в лучшую сторону. Иуда, прославление Бога продолжалось, Фарес, но брешь от содеянных грехов уже образовалась, Эсром, цветение духовности продолжалось, Арам, высоты духовные манили, Аминадав, и щедрая милость изливалась на Наасон. Духовность не могла остановить чародейство и волхование, двоеверие, магизм, единобожие сосуществовали. Салмон. От подобного сосуществования и раздвоенности тьма спускалась в этот мир. Ваос. Но разум подсказывал другое направление. Авид. Поклонение Богу сохранялось, Иисей, и оно приносило богатство духовной жизни. Давид, как плод богатства духовной жизни, любовь и братолюбие возрастали.
Удивительно.
Теперь смотрите дальше. Следующие 14 родов от Давида до Вавилона. Давид, брат отца, возлюбленный, Соломон, мирный, также означает процветание, благоденствие, Арваам, увеличивающий народ, Авия, мой отец, Бог, Аса, врач, Иосафат, Ягве судит, Иорам, Ягве возвышает, Озия, сила моя, Ягве, Иофам, Ягве совершенный, то есть Господь, Ахаз, он схватил Иезекия, Ягве укрепит, то есть Бог укрепит, Манасия, дающий забыть, Амон, мастер, Иосия, Ягве поддерживает. Что получается? Духовная характеристика поколения от Давида до Вавилонского плена была следующая. Давид, братолюбие процветало, Соломон, от всего мира благоденствия воцарялись в мире. Рваам, народ возрастал и креп, как духовно, так и физически. Авия, осознание сыновства Богу процветало. Аса, и это врачевало сердца народа. Иосафат, надо было не забывать о судах Божьих. Иорам, надо было помнить о том, что подлинное величие, возвышение только от Бога. Озия, искать подлинную силу можно только в Боге. Иофам, совершенство надо было обретать только в Боге, не надеясь на свои собственные силы. Ахаз, враг мог завладеть душою каждого. Иезекия, укрепить мог только Бог. Манасия, он Бог, предавал забвению грехи кающихся. Амон, чудесным образом, Творец, проявлял свою заботу. Иосия, таким образом, Бог поддерживал жизнь целых поколений. И последнее, 14 имен, самое интересное. Иехания, утвержденный Богом, Яхве. А Салафиил, я просил Бога. Зарававель, родившийся в Вавилоне. Авиуд, мой отец – это он, то есть создатель. Елиаким, Бог утвердил. Азор – помощник. Садок, он, Бог, показал себя праведным. Ахим – брат. Илиуд, Бог восхваляемый. Елиазар, Бог помогает. Матфан – дар. Иаков – обманщик. Иосиф, он прибавит. Иисус, Господь, спасает. Что получается? Духовная характеристика поколения от Вавилонского плена до Христа была такова. Иехания. Надеяться на стойкость и утверждение можно было только в Боге. Салафиил. Поэтому необходимо было умножать моление. Зарававель. Ведь дух Вавилона продолжал жить в народе. Авиуд, но надо было помнить о духе Бога. Елиаким, ведь только он, Господь, мог утвердить в истине. Азор, человечество нуждалось в помощи. Садок, он, Господь, утверждал и в праведности. Ахим, верующий становился братом для верующего. Илиуд, необходимо было восхвалять имя Бога. Елиазар, помощь от Бога приближалась. Матван, обещанный от Бога дар спасения, приближался. Иаков, вера истинная могла поменять судьбу и имя каждого. Иосиф, Бог сам мог восполнить все. Иисус, спасение от Бога пришло. Таким образом, мы видим, что имена, говорящие имена Библии, соединенные вместе, они как бы соединяются в некие такие предложения, которые мы можем прочитывать подряд, получая духовное назидание для себя.
И действительно, достоверно эти все имена достоверно передают тот период, к которому они относятся.
Да.
Это не случайные.
Дело в том, что имена давались в пророческом озарении. Чаще имена давали матери, которые испытывали пророческое озарение. А в некоторых случаях имена давали отцы, но чаще это как бы такая функция матерей. Потому что женщина, когда она рождает ребенка, она исполняет Божью заповедь: плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю. А когда человек пребывает в состоянии исполнения Божьей заповеди, любой, он как бы приближается к Богу. И какие-то пророческие качества могут возникать у женщины в этот момент. Потому что она непосредственно исполняет эту заповедь: плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю. И женщины давали в пророческом озарении имена своим детям. И в книге «Бытия» мы видим, что эти имена были оправданы последующими судьбами этих детей. Действительно, Иаков был обманщиком, который обманул своего отца, слепого Исаака. Потом, когда он исправился, Бог поменял ему имя на Израиль, которое означает «воин Божий». Но это имя двойственное.
Воюющий с Богом.
Оно означает и воюющий с Богом. То есть сначала еврейский народ, пока сохранял верность Богу, они были воинами Бога. А когда они восстали на Христа, они оказались воюющими с Богом. Таким образом, даже двойственные имена в той последовательности, в какой они давались, они показывают, что Господь открывал судьбы этих имен, детей, целых народов судьбы, вот этим матерям, когда они рождали детей, или когда он сам вторгался в процесс наименования человека и давал сам ему имя. Или расширение имени. Расширение имени, мы видим, что Авраам сначала был просто Авраам.
Да.
А когда его духовные качества усилились, он стал Авраамом. То есть происходит удвоение звука «а». И отец также народов. В случае Сары. Она называлась раньше просто Сара, по-еврейски Сарай. А потом Господь увидел, как ее духовные качества усилились, и она переименовывается в Сару. И также мы видим, вот, например, Давид, он дружил с Иннофаном. Это мы читаем в первой книге «Царей». И вот когда описывается Иннофан, который еще не познакомился с Давидом, он называется Иннофан. А когда он знакомится с Давидом, Давид оказывает на него такое моральное влияние, что имя Иннофан, оно меняется. Оно расширяется. К сожалению, синодальный перевод это не передает. А в еврейском тексте мы видим, как после встречи с Давидом и до конца жизни Иннофана его имя имеет уже некое расширение. А расширение имени означает некий духовный рост. Христос менял имена апостолам. Симона он назвал Петром, Кифа, то есть камень. А Иакова и Иоанна он назвал сыновья грома. И мы видим на протяжении всего Писания вот такое особое отношение к именам. Потому что все имена говорящие, они нам о чем-то рассказывают, о чем-то повествуют. И мы должны при чтении Писания на это обращать внимание. Кстати, имена Божии, мы тоже часто об этом вспоминаем. Обычно, когда мы читаем вот славяно-русский текст Библии, мы видим два имени. Это имя Господь и имя Бог. Но не надо думать, что они как бы синонимичны. На самом деле нет. Не надо думать, что переводчики, вот если тут поставили Бог, там дальше они ставят Господь.
Чтобы чередовать.
Да, чтобы чередовать. Ничего подобного. В первой главе книги Бытия вообще нету слова «Господь». Там только Бог, Бог, Бог. Имя Господь появляется только во второй главе. Почему? Потому что слово «Бог» – это перевод греческого «феос», а греческий «феос» – это перевод еврейского «элогим». А «элогим» переводится в Библии, то есть встречается в контексте, означает «судьи», то есть правосудность. То есть Бог творит мир природы на основах правосудия, потому что есть законы природы. И мир природы строго подчиняется этим законам. Он не размышляет, он не имеет мир природы свободного выбора. А когда Бог творит человека, вот во второй главе мы читаем книги Бытия, там появляется имя Господь. сказано: «И создал Господь Бог человека из праха земного, вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душой живой». Здесь два имени встречаются – Господь Бог. Имя Господь означает меру божественного милосердия, если его только можно измерить. И мы видим по тексту Библии, Ветхого Завета, когда Бог общается с чужими – Бог, Бог, Бог. Когда со своими – Господь, Господь, Господь. Когда Создатель гневается на своих – Бог.
Бог. Да.
Таким образом, когда эти два имени встречаются при сотворении человека, это самая идеальная ситуация. Это значит, что божественное правосудие и божественное милосердие уравновешены. А Бог не мог творить человека только на основах правосудия. Иначе бы, как только он согрешил, его надо было бы умерщвлять. Но Создатель творит человека на основах правосудия, это имя Бог, и на основах милосердия – Господь. Кстати, Христос является в этот мир, и чаще по отношению к Нему используется слово «кириос» греческое, то есть «Господь». Почему? Потому что Он пришел не судить этот мир, а спасать этот мир. Таким образом, и чередование этих имен в славяно-русской Библии подсказывает нам, как Бог относится к той или иной ситуации. Когда говорится «Господь», когда говорится «Бог», мы можем распознавать, что в данном случае имеется в виду. Строгость, правосудность в случае с именем «Бог» в славяно-русском и милосердие, сострадание в случае с именем «Господь» в славяно-русской Библии.
Как интересно. А когда в Евангелии мы встречаем «Сын человеческий» по отношению к Господу Иисусу Христу, что это значит?
А «Сын человеческий» – это свидетельство о том, что Христос в своем воплощении был истинным Богом и истинным человеком. Но в нем божественное человеческое в единую ипостась. То есть он истинный Бог, истинный человек. И он действует как Бог, когда он говорит «Я и Отец одно», это слова Бога. И он действует как человек, когда он говорит «Отец мой больше меня». Поэтому, когда мы читаем Священное Писание, мы видим, Христос страдает, мучается, на кресте умирает. Иоанн Дамаскин пишет: «На кресте умерло то, что могло умереть». Страдало то, что могло страдать. Божество, оно же бесстрастно. Поэтому всякий раз, когда мы читаем какие-то тексты о Христе, мы можем понять, что речь идет, здесь как бы подчеркивается человеческий аспект его существования в этом мире, а здесь строго божественный. Например, когда на горе Фавор он преобразился, пред лицом апостолов, он показал свою божественную как бы сущность, чтобы апостолы, когда увидят его распятым на кресте, они бы понимали, что это страдание вольное, добровольное. То есть он сознательно идет на все это. Кстати, в одном случае в Библии имя Господь встречается в связи с уничтожением Содома и Гоморры.
По милосердию.
А это же милосердие. И экзегеты ломали голову, а почему? А потом поняли, уничтожение Содома и Гоморры – это было милосердие Божие по отношению к соседям. Понятно. Содома и Гоморры, которые измучились уже от такого соседства.
Мне сейчас такая мысль в голову пришла, что если родословие Иисуса Христа является текстом, то, может быть, текстом является и перечисление имен апостолов?
Вы знаете, я пока как бы не занимался таким исследованием, но это еврейские имена, и они тоже имеют как бы расшифровку, потому что все имена Библии – это говорящие имена. Может быть, специально, когда у вас будет передача об апостолах, мы вернемся к этой теме и рассмотрим все их имена именно в том порядке, в каком они даются в Евангелиях. Потому что в этом случае они тоже могут являться некой информацией. Потому что все имена Библии – это именно говорящие имена. Они о чем-то нам говорят, доносят до нас какую-то информацию. Вот апостол Павел, вспомните, когда он был Савлом, гонителем христиан, он шел из Иерусалима в Дамаск, чтобы перенести гонение из Иерусалима на христиан в Дамаск.
Да.
Его внезапно осиял свет с неба. Он же еврей, который верит в одного Бога, главный заповедь Израиля, Адонай Эхад, Господь един. И вдруг он спрашивает, кто ты, Господи? Ну, если бы грек, язычник, или римлянин, язычник, спросил бы, кто ты, Господи, мы могли бы предположить, он хочет понять, то ли это Аполлон, то ли это там Зевс, то ли там Меркурий с крылышками на кроссовках. То есть здесь понятно. А вот когда еврей, который верит в единого Бога, спрашивает, кто ты, Господи, что он хочет узнать? Он хотел узнать, каким именем Бог его встретил. Потому что имен-то много Божьих. Например, в православной традиции мы сохраняем имя Адонаи, Господь Адонаи. Это когда перемии читаются в храме. Оно означает, что Господь – хозяин этого мира. И есть предание, когда Адам дал имена всем животным, Творец спросил его, а как ты меня назовешь? Адам сказал, ты Господь, то есть Господин. По-еврейски это Адонай. Это близко к слову «адоним», который прямо означает «господин». И Савл хотел понять, с каким именем Бог его остановил. В православной традиции мы знаем имя Бога Саваоф.
Да.
По-еврейски «цабаот» – это Бог воинств. Также мы знаем «Господь-содержитель», по-гречески «пантократор», а по-еврейски «эль-шадай» – это тот, кто все содержит в равновесии. Вседержитель. И когда Савл спрашивает, кто ты, Господи, он хочет узнать, с каким именем Бог остановил его. Может быть, это Саваоф, который поможет ему выполнять его миссию. Там. Он же собирался уничтожать христиан. И вдруг Господь дает свое новое имя, которого Савл не знал. Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против вражда. И Павел, услышав новое имя Бога, он падает ниц и говорит, что повелишь мне, Господи. Теперь Иисус становится его господином и хозяином. И позже Павел будет свидетельствовать о том, что нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись, кроме имени Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Таким образом, мы видим, что имена значат очень много. У Христа много духовных имен. Эммануил – это его духовное имя, которое означает «с нами Бог». Аминь
– это тоже имя?
Это собственное имя Иисуса Христа.
Надо же.
В Апокалипсисе он представляется как Аминь, свидетель верный. Свидетель по-гречески «мартирос» означает «мученик» и свидетель одновременно. Христос тоже называется этим именем. Мы, христиане, называемся христианами от имени Христос. А что означает имя Христос? Мессиах по-еврейски – помазанник. Помазанниками были первосвященники, цари и пророки. Христос в своем истинном человечестве совершает служение и царя, и первосвященника, и пророческое служение. Будучи Бога-человеком, в своем человечестве он был и первосвященник, и царь, и пророк. Это подчеркивает догматическое православное богословие. А когда мы называемся христианами, то есть тоже помазанными, но в каком смысле? В этом же самом. В Новом Завете сказано, что все христиане – это царственное священство по благодати. Поэтому мы верим, что у нас есть всеобщее священство, царственное священство – это каждый крещенный, каждый миропомазанный. Но есть еще сугубое священство, трехчинное – деканат, пресвитериат и епископат.
Что касается апостола Павла, интересно, имена Павел и Савл, они различаются по значению?
Имя Савл – это самое популярное имя было в колене Вениаминовом, из которого происходит Павел. Почему? Потому что первый царь над евреями был кто? Саул. Саул – это Савул.
Да, точно.
У нас почему-то не объединили транслитерацию. случае с царем Саул, в случае с Павлом
Савл.
Савл. На самом деле это еврейское имя Шауль, так назывался Павел, так назывался первый царь из колена Вениаминова. Но он берет имя Павел в честь кого? Это не еврейское имя Павел. В честь первого обращенного. Первого, кого он обратил ко Христу, язычника звали Павел.
Да.
Так устанавливает предание церкви. И это мы немного видим в книге «Деяний». И в память об этом чуде, обращении язычника, он берет его имя, как бы уже понимая, что теперь он будет обращать других язычников. И позже апостол Павел напишет в своих посланиях, как апостолу Петру дано благовествование среди обрезанных, так и мне дано благовествование среди необрезанных, то есть среди язычников. И он себя называет апостолом язычников и прославляет свое служение.
Получилось так, что эти имена оказались созвучными. Саул и Павел. Такое совпадение.
В некотором смысле. Но на самом деле это первое имя – это еврейское имя, второе имя – это, собственно говоря, языческое имя, но знаковое для Павла, так как первый обращенный носил это имя. И все имена, они несут в себе какую-то информацию. В этом мы убедились.
То, что мы говорили про имена апостолов, Петр, Камень, сыновья Грома, тоже имеют значение, видимо, тоже какое-то качество.
Да, я думаю, мы вернемся к этим именам, когда будем делать передачу об апостолах. И интересно, я думаю, будет людям услышать, как окончилась жизнь каждого из апостолов. Где проповедовал каждый из апостолов. Какие чудеса они совершали. А когда будем говорить об апостолах, мы можем посмотреть церковные предания, а что происходило с Понтием Пилатом, а что происходило с его женой, там, с другими персонажами евангельских событий, как сложилась судьба Иосифа, обручника Девы Марии.
Это тема
и так
для
далее, и так
целой
далее.
Передачи.
Эта тема будет, я думаю, для целой передачи.
Время нашей передачи, к сожалению, подходит к концу. Отец Олег, я попрошу вас еще немножко поподробнее рассказать о той книге, которую вы сегодня принесли в студию. Видимо, там еще много интересного, помимо расшифровки.
Это моя книга. Она выходит уже несколькими тиражами. Это четырехтомник, это только первый том. Она называется «Беседы на Евангелие от Матфея». На самом деле это радиопередачи, которые в течение 5 лет я их проводил на радио «Радонеж». Конечно, я обработал этот текст, насколько было возможно, но постарался сохранить разговорный такой стиль, чтобы люди, читающие эту книгу, как бы ощущали такую живую беседу, живое общение между автором и теми, которые читают. Здесь очень много разных вопросов. То есть все Евангелие от Матфея достаточно подробно разобрано. Я использовал здесь цитаты святых отцов, их комментарии, которые совсем недавно были переведены на русский язык, многие из которых мы не знали до недавнего времени, но они появились. Потому что есть как бы общеизвестные комментарии, а я использовал комментарии отцов, которые малоизвестные, но совсем недавно стали достоянием для их исследования.
Спасибо вам большое, отец Олег, за такую интересную беседу. Поздравляю вас и наших телезрителей с наступающим Новым годом. Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наших телезрителей.
Божье благословение. Спаси Христос.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, протоиерей Олег Стеняев. Всего вам доброго и до новых встреч.